Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Фарчек не пройдет», Андрей Шарафутдинов, Антон Александрович.
Добрейшего времени суток.
И мы, как и обычно, раз в две недели, как вы привыкли в прошлом сезоне, чуть отошли от этого, конечно, концовочки, но в целом, как вы и привыкли, раз в две недели мы выходим с подкастом о новостях Национальной хоккейной лиги, обсуждаем главные темы. Сегодняшний подкаст у нас пройдет в таком режиме немножко дорабатывания, так сказать, того, что мы не договорили в подкасте превью к сезону. И, конечно, будем обсуждать мы вот то, что у нас происходило уже со стартом, соответственно, этого сезона Национальной хоккейной лиги. Обсудить есть что, потому что у нас очень много команд, которые удивили с положительной стороны на старте, которые, наоборот, разочаровали нас. И, конечно же, разные самые темы об обменах, о каких-то скандалах, о том, как игроки не хотят ехать в АХЛ и все подобные темы. Но начнем мы, наверное, с положительного. Начнем мы с того, что мы хотим похвалить некоторые команды на старте, соответственно, этого сезона. Я думаю, вы все понимаете то, что мы сейчас говорим о командах, которые на старте сезона нас удивили, команды, которые на старте сезона показали, не то, что показали там какой-то невероятный хоккей или там просто разрывают. Нет, мы скорее говорим здесь о том, то, что некоторые команды на старте сезона действительно показывают себя с очень-очень хорошей стороны, а этого мы от них не ожидали, записывали их в аутсайдеры, записывали их команды, у которых сейчас перестройка, но они взяли на старте сезона и выстрелили. Мы, конечно, понимаем то, что ну, это старт сезона, все может поменяться, в НХЛ 82 встречи, и вот, так сказать, за две недели судьба регулярки, судьба мест за плей-офф не решается. Но если бы мы обсуждали только то, что вот у нас происходит в плей-офф, мы бы собрались вот перед стартом сезона, все спрогнозировали, и потом собрались уже, получается, в апреле-мае и начали бы обсуждать плей-офф. А нам же надо что-то обсуждать во время регулярного чемпионата, поэтому будем обсуждать насущные темы. Насущная тема — это, конечно, отличный старт нескольких команд. Эти команды, ну, давайте я их сразу перечислю. Это Баффало, которая всех просто поразила на старте. Конечно, сейчас, к моменту записи подкаста, Баффало уже немножко, так сказать, пошло на спад. Но все-таки мы отдадим должное Баффало, потому что после прошлого сезона от них вообще ничего не ожидали. Еще и проблемы у них есть на данный момент составом, и эту тему мы тоже затронем, но уже в отдельном, так сказать, блоке нашего подкаста. Конечно, стоит сказать о Детройте, который на данный момент попадает в плей-офф, хотя, казалось бы, команду, ну, похоронили и до сих пор не раскопали, потому что, действительно, перестройка у Детройта идет, ну, скажем так, я хотел сейчас сказать семимильными шагами, но скорее наоборот, очень-очень долго эта перестройка идет. После того, как Павел Дацук покинул Детройт, у них все еще продолжается вот эта та самая перестройка, где они никак не могут прийти в себя. Ну и, конечно, на Западе есть у нас парочка команд, которые на старте удивила. В первую очередь это Сан-Хосе, команда, которую, опять же, многие критиковали за селекцию, многие критиковали за то, как они работают на трансферном рынке, критиковали за вратарей, критиковали за то, что основную свою ставку они делают на защитников, Карлсон и Бёрнс, понятное дело. Но вот на старте этого сезона неожиданно калифорнийский дивизион нам подарил одну команду, которая, ну, выстрелила. Все-таки 4 победы в 4 матчах на момент записи подкаста. Подкаст, скорее всего, выйдет уже после 5-й игры Сан-Хосе. Поэтому мы не можем предсказать, продолжат ли они свой невероятный путь. Но на данный момент действительно Сан-Хосе после 4 матчей идет без поражений. И за ними в погоню отправился Ванкувер. Ванкувер, конечно, это не такое дичайшее удивление, как, например, опять же, Сан-Хосе, там, Баффало. Потому что Ванкувер последние сезоны, он где-то на грани плей-офф, где-то на грани вот этой борьбы за плей-офф. Но все-таки Ванкувер тоже команда, которая звезд неба не хватало, и перед сезоном многие предсказывали ей то, что вот эта самая перестройка, вот это большее подключение молодых, вот эти новые контракты, все-таки скажется на Ванкувере немножко отрицательно, но пока Ванкувер радует своих болельщиков, радует Артема Денисова, ему привет как болельщику Ванкувера, если он слушает наш подкаст, опять же, так что пока что вот такой вот старт действительно получается у команд, которые перед сезоном числились аутсайдерами не только в наших глазах, не только в нашем подкасте, по нашим мнениям, но также и в других разных авторитетных источниках. Антон, дам тебе слово, можешь поговорить об этих командах, выделить, за счет чего у них получается такой невероятный старт. Можешь добавить какую-то свою команду, которая тебя на старте удивила. В целом, полная свобода, говори, что хочешь. Мы тут обсуждаем старт сезона в таком расслабленном немножко формате, потому что регулярка – это в целом такой формат, где просто нужно кайфовать от хоккея, где команды, ну, сами по себе могут себе позволить кайфануть от этого самого хоккея.
Ну и плюс ко всему, как ты уже говорил, у нас этот сезон регулярка тоже сама по себе в более расслабленном таком состоянии проходит, поскольку у нас этот сезон олимпийский, что также не стоит никому забывать, дамы и господа. Насчет команд, которые ты перечислил, я все-таки начну тоже с Запада говорить, про Сан-Хосе, которому было выделено много слов. Во-первых, оговорочка сразу, что, скорее всего, я бы сказал, что уже точно пятую игру Сан-Хосе сыграет на момент выхода подкаста. Потому что у них сегодня вечером, вот мы пишем 24 числа, у них сегодня 8 по Москве как раз игра с Бостоном.
А, ну да, удобное как раз время, так что я думаю, люди как раз посмотрят сегодня Сан-Хосе и составят свое впечатление. Да, и потом, соответственно, послушают наш подкаст и уже сравнят с тем, что мы скажем.
Но с другой стороны, смотря вот то же самое на их результаты, мне нравится то, что их хоккей все же снова становится результативным. То есть, да, в прошлом сезоне они зачастую играли верха, но верхами проигрывали, пропускав пачку шайб. А здесь у них пропущенных всего лишь за 4 матча всего 7 шайб пропущенных. То есть меньше даже, чем 2 за игру. Понятное дело, что они пропустили 3 от Виннипега и 3 от Торонто. Но Торонто сейчас, мы позже тоже поговорим, что такое сейчас нынешнее Торонто на старте сезона. И 3 от Виннипега. Виннипег пока тоже, в принципе, радует. Пускай они идут всего лишь тоже на 4-м месте в центральном дивизионе, но при этом стоит отметить, что они выше того же Колорадо. А это уже достаточно хорошие показатели, с учетом того, как Колорадо мы всегда ставим в первые ряды на фаворитов на победу в Кубке Стэнли.
Ну да, по традиции Колорадо перед сезоном уже, по-моему, третий год подряд эта команда, наверное, главный претендент на Кубок Стэнли, и всегда у всех букмекеров они практически это главная команда, и почти у всех там аналитиков, инсайдеров в списках на то, кто выиграет Кубок Стэнли, практически всегда стоит Колорадо. Там у некоторых может там стоять Тампа, другие команды, но если вот брать основной, то это Колорадо, и то, что, конечно, ты обгоняешь Колорадо, это для тебя уже достижение, я согласен с тобой полностью.
Но с другой стороны, это можно и отметить, как мы с тобой уже до записи сошлись во мнении, что у Колорадо сейчас пока такие результаты просто за счет отсутствия их лидеров на первых матчах. То есть даже сегодняшний матч с Тампой, который, кто не смотрел, советую вам хотя бы нарезку глянуть, потому что матч вышел действительно крутым. Тот же МакКиннон, то есть вот он вернулся, и сегодня он с Тампой сделал 2+1. То есть они могли спокойно обыгрывать его основное время Тампу, не доводя до буллитов. И у них есть победа над Чикаго. Ну, тоже такое себе. Чикаго сейчас это скорее тоже команда, которая лично меня разочаровывает, но к ним мы потом перейдем попозже немножечко. В остальном, проигрыш...
Давай я тебя немножко перебью, потому что Колорадо мы сегодня обсуждать как-то так не будем, особенно потому что, ну, они где-то посерединке, плюс их проблемы понятны, но все-таки сказать о них немножко стоит, потому что я смотрел матч с Чикаго, так получилось, то, что это он очень удачно попал на момент, когда я ехал на работу, и поэтому мне удалось зацепить матч с Чикаго, и там все-таки, опять же, большинство лидеров были в составе, но после того, как у них выбыл МакКиннона не было на тот момент, но большинство как бы все равно были там. Ландескук, например, у них вылетал по травме, Нечушкин сейчас вылетел по травме, и когда у вас уже 3 игроков из топ-6 нету, ну, это проблема довольно большая, с учетом того, что Колорадо действительно в этом сезоне как-то больше похож на команду, где есть вот определенная топ-6, и ботом 6. Поэтому Колорадо действительно, им нужны лидеры. Если лидеры вылетают, у них есть проблемки. И этот, и как бы прошлые матчи это показали. Поэтому на Колорадо мы сейчас не будем делать такой акцент, но команда все еще интересная, все еще их матчи, но это одни из самых крутых матчей в национальной хоккейной лиге. Поэтому если вы просто ни за кого не болеете и хотите посмотреть клевый хоккей, смотрите матчи Колорадо. Это действительно очень-очень интересно и круто. Продолжаем.
Дальше, то, что... Дальше следующим про Баффало. То есть Баффало, да, в прошлом сезоне мы понимали, мы говорили еще посреди регулярки, что Баффало надо уходить в перестройку, что Баффало будет всем подряд проигрывать по типу Национальной баскетбольной ассоциации. Она будет идти специально ради первого пика, но при этом по началу сезона, да, сейчас у них, конечно, два поражения подряд, но при этом у них поражение от Бостона, который как-никак все равно будет в плей-офф, даже несмотря на то, что пока что они находятся всего лишь на 14-м месте. Но у них и сыграно, стоит отметить, что только 3 игры. И плюс сегодня ночью вот по правилу бэк-ту-бэка поражение от Нью-Джерси. И то поражение, скажем так, такое, на тоненького. Потому что они вели, по сути, игру весь матч. В начале, буквально третьего периода, пропустили, играя в меньшинстве. Ну и в овертайме весы все-таки качнулись также в пользу дьяволов. Понятное дело, что мало чего можно, на самом деле, пока все равно я буду скептически относиться к Баффало, поскольку соперники-то тоже, которых они обыграли на старте, 3 победы сделав подряд, не сказать прям, что какие-то выдающиеся. Ну, то есть Монреаль, Аризона и Ванкувер. Понятное дело, что Ванкувер, да, Ванкувер – это хорошая, крепкая команда, но текущий Монреаль и Аризона, ну, я бы не сказал, что это прям достижение. Тем более, что Аризону они даже в основное время не смогли обыграть, что им пришлось до буллитов кататься. То есть, ну как бы Баффало, по Баффало у меня скорее пока нету какого-то вот такого вот восторга, что вот они вот так хорошо начинают. Чего я не могу на самом деле сказать насчет Калгари. То есть вот какую команду я бы сюда еще записал, что меня вот удивляет и немножко радует все-таки вот этот вот старт Калгари. То есть, попав под каток Эдмонтона, да, они проиграли все так же в овертайме. То есть, не в основное, а в овертайме они проиграли Анахайму. И сейчас, 2 дня подряд, то, что они играли бэк-ту-бэками, они обыгрывают в сухую Детройт, и они обыгрывают Вашингтон. Понятное дело, что вчера те, кто смотрели матчи Вашингтона и Калгари, как вот, например, ты, Андрей, можешь дать свой комментарий на эту тему, как, ведя 3-0, дать себе возможность Овечкину и компании сравнять, но в итоге все равно дожать до победы, это все равно стоит уважение отдать.
Ну, давай я добавлю тогда по Калгари, потому что я действительно посмотрел вчерашний матч, и там, конечно, ну, скажем так, это, во-первых, был дневной матч, а дневные матчи всегда нужно оценивать все равно немножко по-другому, потому что Калгари, которому нужны победы, которые стартанули, вот ты их отмечаешь с хорошей стороны, потому что у них очень неплохо стартанули, я все-таки отмечу, что у них есть проблемы на старте, и им надо добирать очки. А Вашингтон, наоборот, он стартанул очень хорошо, у них там много побед, они... Ну, на момент матча с Калгари были одним из лидеров своего дивизиона, там Овечкин, Кузнецов разрывают и так далее. Они все равно на таком маленьком расслабоне вышли на первый период. И, собственно, за это и получили. Но почему, собственно, Калгари-то не получилось сохранить то, что они добыли в первом периоде, если вот брать именно этот матч? Ну, у них Владар вышел. Ну, то есть у них второй вратарь, по сути, у них не играл Маркстрем, который, ну, по делу, наверное... один из сильнейших вратарей национальной хоккейной лиги, на мой взгляд, опять же, я могу быть неправым, но он очень нравился мне, он в Ванкувере, и поэтому я его буду хвалить. И поэтому у них был не основной вратарь. Не сказать, что там прям его шайбы, но когда ты пускаешь там в ближний, когда ты пускаешь там под блином, пусть очень-очень хороший бросок, все-таки есть к тебе маленькие вопросы. Но то, что они потом в третьем периоде в целом-то играли на равных с Вашингтоном, в овертайме по делу победили, ну, я думаю, заслуженный результат абсолютно. У Калгари Дэрил Саттер, главный тренер на данный момент, это довольно хороший специалист, и действительно, он строит такую команду, которая контролирует шайбу, которая играет в атаку в целом неплохо. То есть Калгари реально смотреть приятно. Но опять же, вот, не знаю, Антон, ты по темам у нас выскочек таких, давай их так назовем, ты закончил? Потому что я хочу добавить буквально там пару вещей по контрактам и подобным делам, и будем уже переходить тогда к следующей теме.
Ну, по теме выскочек, в принципе, да, только вот единственное, что я сделаю тебе поправочку насчет того, что нужно добирать победы. Но если мы все-таки внимательно обратимся к таблице дивизиона, где Калгари у нас выступает на Тихоокеанском, то в целом-то они сейчас идут на своем правильном и нужном уровне. То есть у них по сравнению с Лос-Анджелесом игра в запасе, а с Анахаймом и Сиэтлом целых две. Единственный, кто ниже Калгари находится в их дивизионе, это Вегас, у которого также 4 игры сыграно, но при этом только 2 набранных очка. Но я думаю, к Вегасу мы еще тоже потом обратимся позже.
Да, мы казнить команды за плохой старт будем уже ближе к концу подкаста. А пока я закончу тогда с темой с выскочками по вот двум командам, которых как раз Антон затронул. Это вот Калгари, и по Баффало я хочу сказать пару вещей, потому что в чем прикол именно, почему Калгари должны вот именно в этом сезоне выстреливать? Если мы посмотрим просто, ну, откроем Cap Friendly, просто посмотрим их контракты, то у них очень много контрактов заканчиваются в этом году. То есть Ткачак, просто у меня, вы знаете, вот это вот сознание, сломленное детством, когда я видел фамилию Ткачук в игре Национальной хоккейной лиги, соответственно. И, ну, как я привык читать вот эту «У», понятное дело. И поэтому у меня до сих пор вот... Я понимаю, что он Ткачак, но как бы в голове все равно работает Ткачук. У них у большинства как бы заканчивают контракт. У Ткачака, у Гудро, у многих игроков, так сказать, нижних звеньев. И поэтому, ну, также, например, у защитников многих, поэтому они действительно, вот, за счет того, что у них много лидеров, они очень большую ставку делают на этот сезон, собственно, для этого они подписали Маркстрема. Я думаю, то, что Калгари может в этом году выстрелить, но им нужно выстрелить именно в этом году. А вот Баффало это вообще настолько странный фрукт, потому что, если мы говорим то, что Колорадо или выстрелит в этом сезоне и уйдет в перестройку, то Баффало, мы говорим, последние сезоны, то, что они должны уходить в перестройку. Но если мы посмотрим по контракту, у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 контрактов основного состава заканчиваются в этом году. Половина из них, конечно, это молодые игроки, и права на них у Баффало останутся. Ну, например, основной голкипер Крейг Андерсон, ему уже 40 лет, я думаю, это его последний контракт. И второй, Токарский, тоже вратарь, по сути, ну, так скажем, не молодой, да. Конечно, у них есть травмированный Айкель, о котором мы как раз сейчас будем и говорить, у которого контракт заканчивается, но там свои проблемы. У них есть и другие хоккеисты, которых контракт не заканчивается, но они сейчас на данный момент на травме. Я же говорю именно о составе, который выходит вот в этом году. И мне кажется, то есть люди, которые вот сейчас играют в Баффало, они так смотрят и такие: а нам нужно выстрелить в этом году, чтобы получить в следующем году контракт. Не с Баффало, так с другой командой. Нам нужно доказать то, что мы сейчас хорошо играем, то, что у нас есть шансы. То есть, или сейчас, например, их из Баффало обменяют, или, допустим, после сезона они докажут то, что они хороши, и их подпишут уже новые команды и так далее. Или с Баффало выбить себе контракт побольше. Но действительно, если мы так посмотрим, то Баффало по факту контрактов они в этом сезоне должны выстреливать. Но на деле мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет. И этого не произойдет по веской причине, например, по причине Джейка Айкеля. Мы не обсуждали его тему перед сезоном, потому что, честно, я думал, ну сейчас начнется сезон, я думал, сейчас мы посмотрим, на кого его меняют, или как, соответственно, его ситуация разрулится. Ну, потому что, ну ладно, до старта сезона не разрулили, но старт сезона станет таким катализатором, чтобы все-таки эта ситуация как-то закончилась. Но так получается, то что Джейк Айкель все еще в списке травмированных, его 10 миллионов, пусть и не попадают под потолок зарплат Баффало, потому что он в долгосрочном списке травмированных, но непонятно, будет ли этот Джек Айкель играть за Баффало, непонятно, обменяют его, непонятно, будет ли у него операция, вообще ничего не понятно про Джеку Айкелю. Вроде его все еще хотят обменять, но Баффало запрашивает просто какие-то... Ну, как я уже говорил, не помню, в подкасте это было, и просто Баффало просто просит за Айкеля полцарства в придачу. То есть игроков еще полцарства в придачу. То есть, например, вот из последних новостей, то, что Айкель интересен Вегасу. За него попросили Смита, Хага, Крепса и выбор в первом раунде. И это, кстати, если честно, это еще по-божески. Потому что, ну... Это такие средние хоккеисты, не прям топ, но такие уверенные для глубины состава. Ну и выбор в первом раунде, так сказать, за Айкеля, которого выбрали в первом раунде драфта. Его же под первым номером выбрали, по-моему.
По-моему,
под первым номером его выбрали. Если я сейчас не ошибаюсь.
Я перепроверю.
Я тоже, у меня что-то... А, нет, под вторым. И в 2015 году, получается, этот драфт был. Все правильно, в первом же МакДэвида выбрали.
Да-да-да, МакДэвид.
Точно, МакДэвид году, и Айкель, вот, точно, они же вдвоем шли. Вот почему я смутился, потому что 2015-97 года как раз драфт. Но не так важно. В общем, за него, соответственно, за... Выбор в первом раунде драфта, если он такой высокий, просят, типа, в следующем тоже выбор в первом раунде драфта. Просто для примера, что просили у Рейнджерс за, соответственно, Айкеля. За Айкеля попросили Георгиева, чуть ли не основного вратаря, пусть сейчас и второй. Попросили Кравцова, тоже выбор, я напомню, в первом раунде драфта, но о Кравцове мы тоже сегодня поговорим, потому что сейчас, конечно, он уже не так ценен, наверное, как был даже на момент, когда попросили.
Моя душа плачет и ждет его возвращения домой просто.
Да, но я об этом еще скажу. Попросили Зака Джонсона и выбор в первом раунде драфта, то есть попросили вратаря, защитника, нападающего, всех абсолютно, ну... более-менее нормальных игроков, еще и выбор в первом раунде драфта за Айкеля, который до сих пор, пусть он и набирает много очков, но ничего не достиг, у которого постоянные проблемы со здоровьем, по которому непонятно, как он, как вообще разрешится его ситуация сейчас, попросили просто целое царство. Естественно, его до сих пор не обменяли, там потом появлялась новость, то, что его хотят обменять, Рейнджер все добавит Зибинежада в этот список, но Зибинежада просто продлили, и теперь, скорее всего, Айкель в Рейнджерс не окажется как раз из-за этого продления. И он все еще воюет с руководством, не хочет делать операцию, или наоборот хочет, вот там, фиг разберешь, короче, их, потому что действительно пока что он просто в списке травмированных, сидит, Баффало без него побеждает, так что, может, для Баффало это даже лучше, то, что он сейчас не играет, но, конечно, хотелось бы за него... получить. Антон, у меня к тебе обычный вопрос. Вот как ты считаешь, нормально для лидера, вот не как МакДэвид, собраться, тащить на себе Эдмонтон, даже если у тебя не получается в плей-офф, даже если у тебя состав, ну, откровенно такой слабенький, тащить на себе. То есть вот брать пример с МакДэвида. Или то, что вот как поступает Айкель, это в целом нормально. То есть он там ноет, воюет, просит обмена, не хочет на себе тащить Баффало. Вот ситуация с Айкелем – это вообще норма, это, так сказать, современные... мы должны привыкать к тому, что так будут поступать хоккеисты, потому что у нас будет, кстати, еще дальше тоже обсуждение насчет вот подобной темы, как сейчас поступают современные хоккеисты. Или все-таки это плохо?
Я тебе скажу так. То есть это не то, точно это нехорошо, поскольку постольку, что он не понимает, то, что на него делают вот такую вот ставку, что его действительно болельщики хотят видеть, опять же, как неким своим МакДэвидом, которого действительно будет на себе тащить весь их плачевный Баффало, но при этом у самого же Айкеля просто врубается максимальный эгоизм. То есть есть некое такое осознание в голове, что Баффало не потолок его возможностей. То есть, да, с одной стороны, если ты нормальный, ты можешь понимать, что здесь, в такой команде, у тебя будет больше возможностей, больше игрового времени, больше шансов стать некой легендой, что ли. Но при этом, и ты можешь отсюда же просить деньги, но при этом ты понимаешь, что здесь у тебя очень и очень мало шансов выиграть по-настоящему Кубок Стэнли. Как бы будем реалистами. А в целом, то, что ты меня спрашиваешь, нормально это или нет, нынешний спорт 21-го, даже не то что века, а 21-го года и последние вот месяца нас приучают к тому, что вот такие вот саги – это вполне себе норма. То есть далеко ходить не надо, достаточно обратиться в футбол. Там такие же, по сути, трансферные саги происходят между ПСЖ и Реалом за Мбаппе, между Тоттенхэмом и Сити за Гарри Кейна. Тот же НБА сейчас тоже самое.
Ну да, можно вспомнить того же Усмана Дембеле, как он из Дортмунда просто сбежал в Барселону. Но это, кстати, пример того, то, что не всегда подобные поведение заканчивается хорошим.
Там же еще, кстати, было... подожди, откуда... Я не помню откуда, но там же тот же самый... Вроде как это было с Малкомом история.
Когда он развернулся, когда он летел в
Рому в Барселону.
Да, и буквально сел на самолет, в аэропорту буквально изменил свое направление, да, тоже такое вот. И тоже, вот. Хотя сейчас, я не знаю, наверное, у Малкома это сейчас ситуация чуть получше, чем у Дембеле, который практически не играет. Малком-то хоть и в Зените, но он хотя бы играет в Лиге Чемпионов, хотя бы реально лидер клуба, но... Да,
И в Национальной баскетбольной ассоциации тоже сейчас есть человек, просто две сейчас самые главные персоны инактивные в Национальной баскетбольной ассоциации. Одного я оставлю для нашего дальнейшего блока, потому что у нас с тобой еще есть одна персона, которую мы сегодня с тобой, думаю, обсудим.
Да, нет,
и вторая персона, именуемая как Бен Симмонс. Человек, который просто играет в нытика, абсолютно не воспринимает никак ни болельщиков, ни своих партнеров, ни тренера, просто кладет болт на Филадельфию и банально просто дожидается момента, когда уйти. Сейчас, конечно, он уже вроде как начал возвращаться к тренировкам, но даже последние были на этой, то ли на этой, то ли на прошлой неделе тренировка, где просто в разговоре с тренером он взял и ушел. То есть он не так, точнее, было то, что он отказался исполнять тренерскую установку и просто за что был выгнан с непосредственной тренировки. То есть, как бы, тут тоже вот такой же банальный эгоизм играет. Понятное дело, что сам по себе Айкель имеет на это право, но вопрос в том, что он думает здесь в первую очередь о себе. Он не смотрит на своих партнеров и не смотрит на свою команду и на фан-базу Баффало. За что, в принципе, я скорее персонажу Айкеля ставлю минус.
Знаешь, я просто вспоминаю еще буквально несколько лет назад, сколько получается, с момента этого самого заполученного трансфера прошло, сейчас я точно тебе скажу, это получается в 2018-2019 же году случилось, когда, соответственно, Джон Таварес просто сбежал из Айлендерс. Еще раз, это ситуация абсолютно другая, потому что, Таварес имел полное право, он был свободным агентом, он отдал должное, так сказать, своему клубу Айлендерс, у него закончился контракт, и он спокойно перешел в Торонто. Но я вспоминаю, сколько обрушилось негатива на Тавареса за то, что он не остался в Айлендерс, не тащил, хотя обещал, что там за клуб до конца, до Кубка Стэнли и так далее и тому подобное. В общем, игрок просто без скандалов, без всего ушел, но все равно из-за того, что он просто даже ушел из клуба, который ставил его лидером, все равно это получился такой скандал, ну, понятно, не такой, как с Айкелем. Потому что с Айкелем это уже, по сути, скандал, но это очевидно. Человек лидер, человек один из выборов на одном из сильнейших драфтов вообще за много-много лет, но откровенно 97-й год, ну так получается то, что это один из сильнейших годов вообще за многие-многие годы. Там МакДэвид, Айкель. Давайте мы еще вспомним Кирилла Капризова, хоть мне его тяжело вспоминать, но я думаю, многие...
Заху Гурьянова давай.
Да, то есть это один из сильнейших вообще драфтов за много-много лет. И
то действительно... Тоже самое Свечников.
А, еще... Свечников... Нет, Свечников 2000... Или он... Или 99-го, или 2000-го Свечников, я точно не помню. А это 97-го, это другой немного драфт. Ну, это в общем...
другой из Свечников.
А, ты имеешь в виду, который... Это Женя. Все, понял, из который из Акбарса, все, понял, да. Ну, я мыслю тем, откуда они как бы... Воспитанники каких клубов они этим...
Да-да-да, твой любимый Акбарс.
Да. Поэтому... Действительно, по Айкелю, я вот пример Тавареса не зря привел, мне в целом такое поведение не очень нравится. Да, тебе не нравится в Баффало, да, но откровенно, Баффало на трансферном рынке, на рынке обмена ведет себя очень странно. Да, откровенно, команда в постоянной перестройке, и будущего у нее особого нет. Но при этом... Вот так поступать, вот так просить обмена, вот так не играть, спорить с тем, то, что нужна операция, не нужна, спорить с руководством клуба, но это очень и очень странно. Я сразу тогда с Айкеля, я думаю, мы все о нем сказали, в общем, будем ждать развития событий, когда что-то произойдет.
Я предлагаю тебе сразу перейти на другую персоналию.
Давай, давай.
Сразу на другую, отрицательную. Ну... На персону под названием Эвандер Кейн.
Не, давай по-другому поступим. Про Эвандера Кейна мы скажем чуть позже. Сейчас я просто хочу по логической цепи закончить вот этот скандал с руководством, потому что у нас же есть еще один хоккеист, который скандалит сейчас с руководством.
Я
говорю,
хочешь?
Конечно, давай своего сначала. Я говорю про Виталия Кравцова. Сезон НХЛ не мог просто так, как говорится, начаться с одним скандалом. Случился еще и второй. Помимо Айкеля, который скандалил еще во время предсезонки, Виталий Кравцов сбежал буквально из Рейнджерс, ну, на данный момент сбежал, понятно, не окончательно на данный момент, но все-таки Кравцов, который всю предсезонку играл в основе Рейнджерс, который забивал, да, у него там случилась травма, он там не вышел на одну игру, но все-таки он постоянно был в основе Рейнджерс. Всю концовку прошлого сезона он провел в основе Рейнджерс, ему обещали... Ну, по слухам, опять же, по разговорам, ему обещали место в основе. Так получилось то, что в этом межсезоне Рейнджерс возглавил Галан, и ген-менеджером стал Крис Друри. Изначально, когда пришел Галан, многие уже засомневались в будущем Кравцова. Кравцов — это хоккеист, ну, вот если проводить, наверное, параллели, то это хоккеист ближе всего к Кузнецову. Как по характеру, как по стилю хоккея, как вот по всему этому, это такой человек, которому ну, нужен подход. Он просто так он играть не будет. И плюс он не будет там отрабатывать в обороне, играть на двух сторонах площадки и подобные вещи. Он более креативный такой нападающий, который будет творить. И Галан — это тренер, который не совсем таких хоккеистов любит, скажем откровенно. Галан — это такой жесткий тренер, тренер-мотиватор, тренер с жесткой схемой того, то, что все должны отрабатывать в защите, все должны бежать в атаку. Хоккей Рейнджерс при Галане смотреть стало, откровенно говоря, так себе. Ты смотришь, там какие-то такие матчи все... Ну, просто смотреть не так приятно, как при Квине, который был в том сезоне, хотя... Про Квина, да, там тоже очень-очень много критики на него вылилось, но при нем хотя бы было интересно смотреть. Сейчас же смотреть Рейнджерс, ну, просто скучно, откровенно говоря, просто скучно. И Кравцов по такой модели не подходит. Так еще и Крис Друри, который стал ген-менеджером, как стало известно уже после всех скандалов, он не... Как вот объяснить... Не поделил, я хотел сказать, наверное, не нашел общего языка с Виталием, когда еще работал помощником генерального менеджера, потому что когда еще при первом приезде Кравцова в Рейнджерс ему обещали там горы, обещали все, но не совсем получилось. Следующий сезон он поехал в НХЛ, ему обещали опять основу, не получилось, он поехал в трактор. В тракторе не получилось, он вернулся и сыграл в АХЛ, а потом, это же тот сезон, когда у нас случился ковид, я напоминаю, случился ковид, соответственно, вот эта вот огромная пауза до плей-офф, который прошел у нас в пузырях, и так получилось, то, что Виталий Кравцов, которому обещали, которого пригласили в этот самый сбор перед пузырями, он, чтобы показать свою преданность клубу, то, что он готов играть за Рейнджерс, то, что он готов играть в Национальной хоккейной лиге, пропустил свадьбу своей сестры. Она как раз в день, когда он должен был улетать, у его сестры состоялась свадьба. Причем, то есть там история, ну, казалось бы, один день, ну, такое событие, его пропускать действительно нельзя, и могли пойти на сделку, могли пойти на понять Виталия Кравцова, но в итоге он приехал, показал свою верность. Ну, на мой вкус, вот то, что Кокис, когда вам показывает, то, что он настолько предан клубу и настолько готов вот за вас играть, вы должны к нему относиться нормально. А когда вы, извините меня, его потом в этот пузырь даже не везете в такси-сквад, хотя он для вас все сделал, и в этом такси-скваде вы просираете 0-3, и вместо того же Кравцова вы выпускаете каких-то непонятных деревьев, вы, ну, какое отношение вы ждете от Кравцова в дальнейшем? Здесь, вот честно, и потом, и я так понял, потом был с этим Друри, у него еще какой-то конфликт, когда он в Хартфорд не хотел ехать, там они в целом довольно жестко с ним спорили, и в целом конфликтная ситуация. И вот сейчас ситуация, ты прошлый сезон заканчивал в основе, ты весь этот предсезонку играл в основе, и тут тебе говорят, слушай, друг, а не съездить ли тебе в Хартфорд в АХЛ поиграть? Ну, знаете, я понимаю, что скорее надо было ехать, да, но охватывая прошлые, так сказать, выступления Рейнджерс, охватывая отношение Кравцова к Рейнджерс и охватывая отношение Рейнджерс к Кравцову, я скажу так, ну, надо относиться к людям по-человечески, а не так, как вы относитесь. То, что Кравцов вот устроил демарш, это, конечно, очень сильно повлияет на его карьеру. И очень сильно в целом скажется на том, то, что, возможно, если ему этот демарш, так сказать, удастся в отношении того, то, что он вернется в КХЛ, а не останется в НХЛ, его не обменяют, то, наверное, я просто не знаю насчет Кравцова. С человеческой точки зрения я Кравцова прекрасно понимаю. С точки зрения спортсмена, который должен, хочет играть в Национальной хоккейной лиге, я его не понимаю. Но да, действительно, сейчас Кравцов, скорее всего, в Рейнджерс играть не будет. Скорее всего, он не захотел играть в АХЛ. Сейчас находится в России, в Челябинске, тренируется с трактором. Так сказать, пока что ждет какого-то события. Но говорят, что ему ищут обмен. Но Рейнджерс, конечно, за выбор в первом раунде драфта под 9-м номером хотят действительно сильного игрока себе в обмен на Кравцова. А сейчас при вот такой вот истории Кравцова, хоккеиста, который особо себя в НХЛ пока что не проявил, который вот с таким скандалом, по сути, сейчас уходит из клуба, я думаю, мало кто отдаст. В общем, за ситуацию с Кравцовым мы будем следить. Я бы, опять же, если вот меня спросить, я бы хотел, чтобы Кравцов вернулся в этом году в континентальную хоккейную лигу и помог трактору выиграть Кубок Гагарина, которому мы сейчас очень сильно близки, но это уже мнение...
Совсем другая история.
Но это уже, как говорится, мнение болельщика трактора, а не объективного человека, который там хочет, чтобы у Кравцова все получилось. Я просто хочу, так сказать, успеха своему клубу. Да, я хочу успех своего клуба, и здесь я объективен. Антон, есть что у тебя по Кравцову добавить после моего огромного спича? Или просто уже будем потихоньку, или я уже все сказал просто.
Да, в принципе, ты все сказал, тем более, как человек более приближенный к нему, более его знающий все-таки, даже не столько по Национальной хоккейной лиге, сколько хотя бы по тому же трактору, по его выступлениям за твой любимый клуб, за который с детства навсегда, то, в принципе, да, я думаю, чтобы не затягивать, давай перейдем уже к следующей нашей теме.
Да, давай тогда так, переходите. Это был мой монолог, так сказать, о боли, потому что и Рейнджерс мне довольно близкий клуб, и Трактор мне близкий клуб, и Кравцов мне, как хоккей, если честно, очень сильно нравится. Поэтому действительно, скажем так, для меня эта тема не...
Безразлично.
Ну, не безразлично, да. Да, вот это самое правильное определение, поэтому о ней я должен был сказаться. В общем, желаю и Рейнджерс, и Трактору, и Кравцову решить эту проблему, и чтобы у всех все просто было хорошо. Но у кого, я думаю, вряд ли уже кто-то в карьере будет хорошо, это у хоккеиста Сан-Хосе, причем у Сан-Хосе-то сейчас все неплохо, да, а вот у этого хоккеиста сейчас все не очень хорошо. Это я говорю об Эвандере Кейне. Мы в подкасте перед сезоном немножко затронули, так сказать, тему Эвандера Кейна, но сказали, давайте подождем, потому что все еще, так сказать, будет на старте сезона. И как же мы были правы, потому что Эвандер Кейн дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Но если вы думаете, то, что он там пошел бухать куда-то, когда нельзя было, или там не сдал тест, нет, он предоставил лиге ненастоящий тест, то есть поддельный вот этот вот тест, то, что он привился. И эта, конечно, история, она появилась давно, и они говорили как о слухе, но вот сейчас это, собственно, официальная информация, которая, ну, с сайта Национальной хоккейной лиги. Антон, Эвандер Кейн – это человек, который за последние 2 года подарил нам столько инфоповодов, что просто все, если мы сядем обсуждать все эти инфоповоды, мне кажется, у нас подкаста 3 не хватит, чтобы их обсудить по часу, потому что Эвандер Кейн...
Я думаю, у нас даже если за этот год все его карьера, скажем так, все его приключения за даже 21 год у нас уйдет 1 час, как минимум.
Ну, может быть. Может даже...
Все по банкротствами, ставками, изменами, насилием там, и так далее и тому подобное.
А потом еще всплывут какие-нибудь минские истории, и о них мы вообще будем рассказывать годами. Потому что там-то, что было в Минске, то остается в Минске.
Это да. Но вопрос просто в том, что ты, видимо, грамотно решил мне сейчас как-то попытаться передать слово с учетом твоей политики и отношения к подобным людям, как Эвандер Кейн.
Да, потому что я бы мог жестко...
К стене и из Максима.
Не, ну смотри, я потом выскажу свое мнение, и там не только будет об Эвандере Кейне, а в целом о ситуации. Так что давай ты сначала именно вот по Эвандеру Кейну бахни.
Я хочу скорее бахнуть не столько по Эвандеру Кейну, сколько я хочу все-таки снять шляпу и отдать должное самой лиге. Поскольку даже несмотря на то, что... Опять же, мы будем брать Эвандера Кейна как такую явную суперзвезду. Думаю, что здесь ты со мной спорить не будешь.
Ну, конечно, он в Сан-Хосе больше Эвандера Кейна зарабатывают, получается, три человека, да, у нас. Это, понятное дело, Карсон и Бёрнс и Кутюрье Логан. Все.
Ну, я тут даже не столько именно по деньгам, сколько по вкладу в игру.
Ну,
по
конечно.
По головным передачам, но все равно... Вопрос в том, что здесь лиге стоит выделить огромный респект, как минимум за то, что несмотря на то, на статус игрока, несмотря на его заслуги, там некие религии и так далее, его состояние денежное, они все равно делают для общества вот такой вот показательный момент, что они его дисквалифицируют. Пускай не на весь сезон, пускай не обязывают, как, опять же, я могу вернуться к Национальной баскетбольной ассоциации, чтобы он обязательно привился, либо он вообще не будет играть. Но все-таки, такие даже минимальные дисциплинарные взыскания, это дает должное. Соответственно, лига показывает тем, что ей не наплевать на вакцину, потому что вакцина... Это обязательное действие. Вакцина – это хорошо, вакцина – это нужно. Поэтому, дорогие зрители и хоккеисты, Не надо нас, извините за выражение, наебывать. Вакцинируйтесь, сохраните жизнь себе и своим близким. А по поводу ситуации, то, что вот я отметил про Национальную баскетбольную ассоциацию, есть просто вот тебе тоже для размышления такая вот пища перед твоим длительным монологом и душевной болью насчет антиваксеров. Это Кайри Ирвинг, о котором мы уже говорили в нашей повседневной, скажем так, жизни, что человек просто тоже отказывается от вакцинации, но не потому, что, то есть, я как-то не хочу, типа, я боюсь, у меня медотвод и так далее. А он просто не хочет вакцинироваться из-за того, что он не хочет идти на поводу у правительства, у власти. Он не хочет, чтобы это все было обязательно, он хочет, чтобы сохранялось право выбора. И поэтому на консилиуме команды ему поставили условие, что он не будет играть, пока он не будет вакцинирован, либо он будет играть только в гостевых матчах, потому что по правилам властей Нью-Йорка, а так как Бруклин у нас это часть Нью-Йорка, он на домашних матчах своей команды, то есть Бруклина, он не сможет принимать участие.
Ну,
поэтому
знаешь,
вот такая вот тебе мысль, пища для размышлений. Поэтому я чуть-чуть прячусь под, скажем так, специальный огнеупорный мешок, как пожарники в лесу, и предоставляю тебе право без огнетушителя говорить.
Знаешь, Антон, я тебя сейчас удивлю немножко, потому что каким бы жестким, так сказать, не знаю, антиваксеры есть, ну, каким бы жестким не противником, противником антиваксеров я являюсь жестким, но также я выступаю очень серьезно за вакцину, каким бы я, как бы я жестко за это не выступал, как бы я не призывал всех прививаться и не говорил, что это единственный шанс вернуться в нормальную жизнь, я все-таки остаюсь человеком, и я все-таки считаю, что право вакцинироваться должно быть добровольным. Каким бы я могу призвать человека вакцинироваться и говорить то, что вот надо так делать. То есть это поможет нам всем. Это вот общество важно. Я могу приводить самые разные причины, почему надо вакцинироваться, но все-таки я продолжаю считать то, что это должно быть добровольным. Да, условно, если бы мы там жили в каком-то, не знаю, коммунистическом государстве, и у нас бы была другая идеология, где там все жестко и так далее, я бы выступал, наверное, может быть, и за другое. Но на данный момент мы
прости,
живем...
Прости, что я тебя перебью, но слушай, как, раз уж мы пошли в эту стезю, на это сейчас у нас, конечно, уйдет немножко времени, но ладно, раз ты говоришь, что все равно все это должно быть добровольно, тогда как ты можешь объяснить то, что даже вот в нашей любимой, дорогой России матушке везде вводится такая вот вещь, как сертификаты и QR-коды, без которых ты хренушки куда попадешь?
А смотри, я считаю, просто нужно человеку давать выбор. Ты тратишь много-много денег на ПЦР-тесты, которые, сколько там, 72 часа, да, они действованы?
По-моему, есть, я не помню, я вот сейчас делал то, что они либо 3 суток есть, либо недельные.
Ну, короче, вот, есть ПЦР-тест, то есть, чтобы куда-то ходить, ты должен выбирать, то есть, ты сдаешь ПЦР-тест, ты чист по этому ПЦР-тесту, и ты можешь по нему проходить, у тебя должен быть выбор. Мне в целом, опять же, я призываю вакцинироваться, но я считаю, что если человек не хочет, но он готов потратить деньги и доказать то, что вот у меня много денег, я готов на этот, я просто не хочу вакцинироваться, но я не хочу других заражать. Я сдам этот ПЦР-тест, я докажу то, что я чистый, я не угрожаю обществу, и я могу, соответственно, там посещать. Или там у человека есть медотвод от вакцины, и он не болел, но он хочет быть в обществе, и он сдает этот ПЦР-тест, который позволяет ему быть в этом самом обществе, быть неопасным для этого самого общества. Я считаю, у человека должен быть выбор. Да, я считаю то, что человек, который... Я не считаю, что ковид это вообще опасно, то, что это все придумали там масоны, не знаю, там, глобалисты и так далее. Я не считаю, что такие люди... Я считаю, таких людей надо посадить под замок, и чтобы они сидели. А люди, которые, ну, по объективным причинам там не хотят ставить вакцину, но при этом не хотят быть опасными для общества, они должны существовать в этом обществе. И поэтому я считаю то, что вот то, что такая жесткая вакцинация, то есть ты или вакцинируешься, или сидишь дома, она не совсем хороша. То есть в КХЛ, опять же, я приведу пример нашу лигу, у нас нет обязательной вакцинации для клубов. Но у нас есть ПЦР-тесты, которые ты обязан сдавать. То есть если ты чист, играй, пожалуйста. Или вакцину, да, опять же. Это выбор, который должен предоставляться человеку. А то, что вот... То, что сейчас творится в США, вот мне не совсем нравится. Потому что если ты не хочешь вакцинироваться, у тебя должен быть выбор. Ты должен там тратить, не знаю, тысячи баксов на то, что я чист, я доказываю. Но я не хочу ставить, но я могу себе позволить ПЦР-тесты сдавать столько, сколько я захочу. Я считаю, в этом должен... Это и есть свободное общество, которое сейчас в США, к сожалению, оно теряется. Нет той свободы. Мы живем... Как бы это странно сейчас ни звучало, мы живем в более-менее даже на данный момент свободном обществе, чем в США. И это страшно подумать. Я могу назвать человека педерастом, и это, кстати, не матершинное даже слово, и мне никто за это ничего не сделает, потому что я могу так сказать, потому что у нас, блин, свободное более-менее общество. А то, что сейчас творится в национальной хоккейной лиге...
Нет, ты можешь так назвать человека, потому что мы не на Твиче наши подкасты выкладываем.
Да даже, я даже на Твиче могу, потому что это не оскорбление и не мат, но это уже, как говорится, прекрасный русский язык, и если что, так сказать, да, можно выкрутиться в любой ситуации. Ну, в общем, честно, по Эвандеру Кейну, ну, нельзя обманывать, я согласен. Нужно жить по закону. Но... Ситуация у меня складывается такая, то что, ну, если человек не хочет прививаться, пусть он сдает ПЦР-тест, пусть он доказывает, что он чист, пусть у него должно быть право выбора. Да, без ПЦР-тестов, QR-кодов там и так далее, я считаю то, что в целом для борьбы с коронавирусом нужно запретить людям вот прям свободно, супер свободно, но у человека все равно должен быть выбор. И то, что этого выбора нет там у Эвандера Кейна и у некоторых клубов, в том числе там НХЛ, НБА и так далее, мне это не нравится. Но Эвандера Кейна, что его обсуждать? Там человек, ставки, все это, и то, что именно он попался с поддельным сертификатом вакцинации, я лично не удивлен. Я думаю, Эвандеру Кейну достанется, безусловно, это так поступать нельзя. Так поступать нельзя. По закону все-таки, каким бы он жестким ни был, все-таки жить нужно. Хотя кому-то это может и не нравиться. Ну и давай тогда будем завершать потихонечку, завершим, так сказать, тем... В этот раз мы будем завершать не самым хорошим, все-таки, как говорит Bad Comedian, фильмы должны завершаться или хэппи-эндом, или каким-то превращением персонажа в хорошего. Не всегда так, поэтому мы сегодня будем завершать немножко о плохом. О командах, которые, соответственно, нас на старте сезона расстроили или, наоборот, порадовали тем, что плохо начали выступать. Сейчас я говорю о командах, которые в целом, да, опять же, в прошлом сезоне выступали довольно хорошо, а в этом начали очень и очень плохо. Я, конечно, сейчас говорю про Тампу, говорю про... Блин, так и хочется сказать Торонто, но Торонто можно...
Скажи привыкнуть. Про Вегас.
Да, ну давай так, да. Вегас, Тампа, Монреаль. И
Айлендерс.
И Айлендерс, да. Вот четыре команды, которые в том году играли в финалах конференции, не знаю, как это назвать, в финале четырех. Все они стартанули, ну, Монреаль просто ужасно стартанул. Тампа, Айлендерс и Вегас плохо стартанули, откровенно плохо. Вегас вообще победил единственный раз Сиэтл в первом матче открытия, и все. Да и дальше просто три поражения и минус 7 разница заброшенных и пропущенных шайб. И давай я тогда... Просто вот, чтобы понимали, на момент, когда мы планировали тему, Монреаль вообще ни разу не побеждал. Вот Монреаль победил сегодня ночью, разгромил...
Разгромил Детройт,
да, и, соответственно, чуть-чуть хотя бы поднялся, но на момент, когда мы планировали вообще и обсуждали тему этого подкаста, Монреаль вообще шел без побед. Ну и Тампа, команда, которая на старте сезона откровенно играет так себе, откровенно не тащит тот же Василевский, травмировался снова Кучеров, И вообще у Тампы есть проблемы. Проблемы есть у Айлендерс. В основном это проблемы с обороной. Сам Барри Троц об этом говорит, то, что откровенно оборона у Айлендерс не помогает тому же Сорокину. Не помогает Сорокину. Я почему-то хотел сказать Шестеркину. Вот, конечно, они всегда вот Сорокин и Шестеркин идут как вот вместе вратаря, их даже довольно часто путают, но Сорокину не помогает, плюс еще травмирован Варламов, и сейчас, конечно, Илья практически в одиночку тащит Айлендерс, вытаскивая из проблем в обороне, что удивительно, потому что, ну, Айлендерс это, ну, наверное, вот один из фаворитов этого сезона по прогнозам букмекеров, по остальным всем прогнозам, это все еще команда-контендер. Ну и, конечно, Вегас. Вегас – команда, которая в том году выиграла, наверное, самый слабый дивизион, ну, после канадского, опять же. И сейчас вот стартанули они довольно так себе, хотя многие говорили то, что Вегас в этом межсезоне усилился. Действительно усилился, и многие подписания, например, того же Додонова, это усиление в атаку, в целом, еще в том сезоне была усилена защита, это реально команда больше стала уже такая, не чисто рабоче-крестьянская, как у нас любят называть, это уже команда реально со звездами, со своими лидерами, пусть и, опять же, у них там нет каких-то невероятных контрактов у нападающих, и единственный там реально вот такой контракт, подходящий под новых звезд, это Петранджело, но Петранджело, извините меня, это, ну, чуть ли не вообще лучший защитник национальной хоккейной лиги, именно в плане вот обороны и всего этого. Поэтому сейчас действительно вот их тот старт, может, вся магия была во Флери, может, в этом было все дело. Ну и по Монреалю, просто я скажу то, что было ожидаемо, если честно, то, что они в том сезоне невероятно выстрелили и вышли в финал Кубка Стэнли, а сейчас просто без Керри Прайса повалились, ну, вообще в этом кто-то сомневался, я не знаю, но это было, откровенно говоря, ожидаемо. Антон, давай, представляю теперь тебе право замочить несколько команд, которые в том году мы восхищались.
Ну, во-первых, честно говоря, я хочу начать все-таки с Вегаса. То есть Вегас – команда, которая мне симпатична, на которую смотреть. Но, честно говоря, да такой ее старт в целом я мог рассчитывать и предполагать его. Даже несмотря на то, что в прошлом сезоне они выходили в финал четырех. Потому что проблемы у них пошли еще с первого раунда плей-офф. Если ты вспомнишь, они только в 7 матчах справились с Миннесотой, которую ты так сильно в кавычках любишь. Дальше, да, дальше они прошли Колорадо, явный контендер, но
там
при этом...
Ну, там скорее, блин, да. Проблемы. Там у скорее Колорадо, привет Грюбауэру нужно передавать, который сейчас в Сиэтле. Ему, собственно, привет передаем за ту серию. Я до сих пор считаю, что там чуть не в одиночку она проиграна вратарем, но ладно.
Но все равно, даже несмотря на это, они со скрипом прошли Миннесоту, они благодаря Грубауэру прошли Колорадо, но при этом они проиграли серию Монреалю. Причем Монреаль, который из канадского дивизиона, который мы ставили реально, если не изменяет память, чуть ли не на четвертое место, если рассматривать так финал четырех.
Да, действительно, так и было.
Поэтому победа над Сиэтлом, каким бы на самом деле Сиэтл не был так же плохим, потому что тоже так подумать, у них одна победа в 6 матчах, но при этом, честно, вот, смотря даже на резки матчей, я пока не могу сказать, что Сиэтл оставляет какое-то плохое ощущение от своей игры лично у меня. Чего про Вегас сказать не могу. Да, конечно, они сейчас попали под каток в виде Эдмонтона и Сент-Луиса, но все равно проиграть Лос-Анджелесу 6-2 – это немножечко за рамки выходит в моем понимании. Плюс, кстати, отметить, что у них сегодня ночью как раз будет игра наших любимых аутсайдеров. Вегас против Айлендерса. И причем в то время, как раз, если я все правильно понимаю, когда ты будешь ехать на работу в 5 утра по Москве.
Да, скорее всего, в это время, да.
Так что, в принципе, ты сможешь это зацепить как раз. Касаемо Айлендерс, да, на Сорокина сейчас возлагается очень большая надежда, поскольку он остался, по сути, единственным таким первым номером явным, но при этом в среднем по три шайбы за игру пропускать – это слишком много. Обыграть расстраивающий лично меня, по крайней мере, Чикаго и никакущую Аризону – ну, такое себе. Потом и проиграть Коламбусу – это немножко странно. Проиграть Флориде и Каролине, допустим, это нормально. Но никогда ты от них двоих пропускаешь 11 и при этом забиваешь им всего 4. Понятное дело, что выезды, понятное дело, что они еще дома не играли ни разу за этот сезон, но все равно, даже несмотря на фактор выездов, нельзя так плохо играть. С учетом того, что не будем забывать, как ты уже сказал, что это команда Барри Троца, который заточен на оборону. Говоря про Монреаль, я даже вообще, честно говорить, не хочу. Я просто хочу Монреаль, честно говоря, забыть и сразу вычеркнуть его из этого сезона.
Ну,
да
давай,
простят меня болельщики.
Давай скажем просто. Без Керри Прайса Монреаль не Монреаль. Вот и все.
Ну, именно. Но про Керри Прайса мы уже говорили более подробно в прошлом нашем подкасте, поэтому сейчас вдаваться не будем. А Тампа... Тампа меня, честно, поражает, и при этом меня поражает ее результативность в плане набора очков и результатов матчей. Даже, скорее, с хорошей точки зрения, то, что она проваливается. Потому что, простите, но хочется видеть более какие-то новые лица в финалах и более новые свежих победителей Кубка Стэнли. То есть, даже несмотря на то, что сколько она уже двухкратная же сейчас или трехкратная обладатель?
В целом трехкратная. Два подряд, и третий — это 2004 год, это последний сезон.
Ну вот, именно подряд.
Это последний сезон, как говорится, до потолка зарплат, до локаута 2005 года, когда Хадибулин просто вытащил.
Именно сейчас там. Подряд.
Ну, подряд два.
Подряд именно сейчас, да.
Подряд два.
То, что вот два. Даже несмотря на то, что Тампа сейчас пока только два года подряд, но это тоже уже много, даже несмотря на то, сколько у нас команд. У нас 32 команды играют, и Тампа два года подряд берет Кубок Стэнли. Типа, ну реально, мы каждый год вот опять же говорим про то, что Колорадо может выиграть, и при этом все равно что-то им мешает. Поэтому я скажу так, что меня радуют результаты Тампы, особенно учитывая тот факт, что у них за 5 матчей ни одной победы в основное время. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели. То есть полный провал с привозами Василевского в матче открытия с Питтсбургом, полный провал Василевского в матче с Детройтом, по сути, но там повезло, что Детройт отдал игру при счете 6-3. Вот и все. Да, победа над Вашингтоном, волевая, и получается поражение Флориде, которая сейчас также летит, но мы ее не отмечали, потому что Флорида как-никак в любом случае будет в постсизоне, и ее 5 побед подряд – это, в принципе, не особо удивляемый результат. И вот сегодня ночью, опять же, в фантастическом матче, но поражение Колорадо уже со своими лидерами. Понятное дело, что, возможно, ставя этот риторический вопрос, если бы был бы Кучеров и так далее, может быть, было бы все по-другому, но даже без Кучерова Тампа обладает огромным списком суперзвезд,
да,
которые могут сами по себе выигрывать матчи.
Да,
чего
прошлый,
у Тампы...
В прошлой регулярке мы это и видели, собственно.
Вот именно. Чего в этом сезоне пока нету. Поэтому то, что у Тампы нету побед в основное время до сих пор, меня радует.
Давай так, я все-таки думаю, что Айлендерс и Тампа у нас вырулят еще. Ну, я думаю.
Не, это понятно, что...
Да
нет,
и Вегас,
это...
я думаю, ну да.
Понятное дело, что все, кроме Монреаля, они еще свое наберут. Но на данный момент разница минус 6 и, опять-таки, отсутствие побед в основное время у Тампы меня радует.
Ну, знаешь, я в целом, мы о всех командах, которые так на старте удивили тем, что провалились, мы сказали. Мы, опять же, Не говорим о Вашингтоне, который очень хорошо стартанул, где там разрывали Овечкин и Кузнецов. Мы о них поговорим подольше, попозже, потому что обсудим это. Не говори, сказали о Рейнджерс пока только в разрезе Кравцова тоже. Да. Не говорим о Флориде, который в целом в том сезоне. Ну, давайте откровенно, это, по сути, самый главный соперник был Тампы. И именно, мне кажется, вот в серии с Флоридой, по сути, самый первый, Тампа и выиграла Кубок Стэнли, потому что...
Возможно, кажется... кстати, извини, что я тебя перебью, возможно, мы в самом начальном блоке все-таки одну команду упустили, которую мы в прошлом сезоне так хорошо списали, а при этом в этом сезоне она разрывает. Догадаешься с одной попытки, о ком я?
На самом деле тут выбор из трех, это Сент-Луис, Миннесота и Эдмонтон.
Ну вот мы как раз-таки про первый. Самым первым ты и назвал того, кого я имею в виду.
Сент-Луис? Ну, знаешь, да. По Сент-Луису они вот... Меня всегда удивляло то, что вот они, когда выиграли Кубок Стэнли, все говорили, ой, это так неожиданно. Хотя Сент-Луис, ну, наверное, с года 2015 он всегда ходил где-то вот рядышком с фаворитами. То есть рядышком с командами, которые могут достичь высоких результатов. Сейчас же Сент-Луис, опять же, у них Биннингтон все еще как бы, ну, не слабый вратарь. Тарасенко вернулся, хоть и там не в такой невероятной форме. Да, они того же Бучневича подписали. Пусть он сейчас и отстранен на два матча был из-за дисквалификации, даже без него они выиграли. В принципе, у...
Барбашов начал хорошо играть.
Да, у Сент-Луиса восстановились те травмы, которые вот были, мучили в том сезоне. У Сент-Луиса состав очень-очень неплохой. Поэтому я не знаю, я типа... Почему мы от них не обсудили? Потому что, ну, для меня Сент-Луис, как вот с 2014-2015 года оставался командой, которая может биться за Кубок Стэнли, на Сент-Луис продолжает им оставаться. По Миннесоте тоже мы не сказали, у них 4 матча, но по Миннесоте мы обсудили с Антоном, так сказать, без подкаста, и там мы посмотрели соперников Миннесоты, и там все тот же калифорнийский дивизион, с которым они играли в том году. Поэтому давайте...
До следующего воскресенья мы пока Миннесоту ждем все так же с победами.
Да,
так.
Потому что давайте подождем, когда они сыграют с нормальными командами, потому что пока
ну,
что...
Ну вот я говорю, в следующее воскресенье, я тебе говорил, у них матч с Колорадо как раз-таки. Там мы и посмотрим на Миннесоту.
Да, ну а Эдмонтон...
Ну еще из тех, вот которых ты не сказал, ну начал перечислять, о которых мы не говорим. Те же самые можно отметить Каролину с Питтсбургом, которые тоже начали со своих побед.
Ну, Питтсбург, это знаешь, это команда, которую ты каждый сезон думаешь, ну сейчас они точно провалятся. А бах, и они снова в лидерах, и ты такой... Ладно.
И опять-таки в лидерах без лидеров.
Да, и ты уже такой, ладно. Ладно, я Поставили. Уже я уже привык. Все, про Питтсбург это... Понимать тему Питтсбурга и давать прогнозы какие-то по Питтсбургу, это
а бесполезно. Знаешь, еще вот одна команда, выскочка, я сейчас только на самом деле заметил, обратил на нее внимание. Дьяволы.
Ну, Нью-Джерси. Ну, мы, кстати, с тобой перед сезоном отмечали Нью-Джерси. Так что мы предсказывали то, что у них может что-то получиться. Мы говорили о том, что у Нью-Джерси там Хьюзы, то, что у них много молодежи, то, что у них, я лично
Шранкович.
Говорил, то, что у них неплохой тренер Рингераф, который лично мне нравится. Поэтому мы с тобой выступление Нью-Джерси все-таки предсказывали. Поэтому...
Предсказывали нормальным, да, но все же... Ну, пускай, да, тут типа две победы, по сути, в овертаймах. Над Баффало и
рано.
Чикаго, победа над Сиэтлом и разгром от Вашингтона.
Ну, пока рано. Нормально. Пока самые важные темы, которые обсуждались, мы действительно с тобой, пожалуй, обсудили. И...
Поэтому, вот, сказав про Нью-Джерси, я передаю привет своему горячо любимому Денису Шпутову.
Денис, привет от меня тоже. Так вот, наверное, давай тогда закругляться. Последнее традиционно, наверное, в нашем подкасте такой совет, что вот в ближайшие 2 недели посмотреть, кого посмотреть и зачем последить. Антон, есть у тебя какие-то предложения? Или просто слушайте наш подкаст и уже сами из него определяйте, за кем вам следить.
В принципе, да. То есть вот эта вот мысль, это очень правильная, что слушайте наши подкасты и решайте для себя, за кого болеть, за кем следить. Но если вот так же выделять, то я назову 3 команды. Опять-таки, мы продолжаем следить за Миннесотой, мы продолжаем следить за Нью-Джерси, и на самом деле я бы выделил лично от себя что давайте попробуем все-таки последить, пожалуй, за Сан-Хосе все так же. То есть, ну, опять же, возвращаясь к этой теме, к команде, которая больше всего, наверное, времени в нашем подкасте сегодняшнем заняла, это та команда, которая пока что является чуть ли не главной командой старта сезона. И также, что нужно посмотреть на дистанции, насколько их хватит.
Ну, давай тогда я тоже, так сказать, закончу советом. Согласен с тобой по Сан-Хосе. И заодно тогда уж ладно, раз мы передаем привет еще одному Денису, Денис Кокорин, у которого в день записи подкаста день рождения. Во-первых, Денис, с днем рождения тебя. Я знаю, ты большой болельщик Сан-Хосе, поэтому тебе привет и с днем рождения, собственно. Так вот, действительно, надо посидеть за Сан-Хосе. Я вам все-таки традиционный совет от нашего подкаста. Мы эту команду сегодня затронули так, мельком, но все-таки. Следите за Торонто, если хотите просто поржать. Не жалко Торонто, действительно жалко. Ну, у них фантастические болельщики, у них фантастическое все, но... Ну, блин, ну не могу я в себе никак побороть вот это желание, то, что чуть-чуть посмеяться над Торонто. Все-таки...
Особенно, когда сегодня ночью был такой повод на ними посмеяться, ух!
Да, мне кажется, Торонто просто нужно менять концепцию и... Посмотрите, может, они выкарабкаются в следующем подкасте, а может, свалятся еще ниже. В общем, в любом случае матчи Торонто – это интересно. Поэтому за ними следить стоит. Вот я таких сегодня выделю, пожалуй, два таких клуба. Действительно, из двух конференций – это Сан-Хосе и Торонто. Помимо обычных, там, Колорадо, Вашингтона, которые играют весь, которых мы всегда советуем. А с вами были Андрей Шарафутдинов, Антон Александрович.
Всем добра, всем позитива, здоровья и результативного хоккея.
Да, пока-пока, еще услышимся. Слушайте подкасты, подписывайтесь на все наши социальные сети. Сезон НХЛ стартовал, и я надеюсь, он, знаете, пожелать просто по последнему сезону, просто хочет, чтобы он просто нормально полностью закончился и прошел так же, как он начался, с болельщиками, с 82 встречами и с очень хорошим плей-оффом. Пока-пока, еще услышимся.
Пока. Okay.